Смотрите, это ваша литература. Я, извините, гражданин судьи, я говорю, у меня делали обыск без санкции прокурора, хотя я, говорю, запрещал делать обыск, они все-таки сделали. И меня, говорю, забрали, там в акте указано, Библию, гусли и собственноручную рукопись, общая тетрадь. Я говорю, покажите, я скажу. И вот секретарша дает мне эту книгу. Я говорю, не моя, не моя, не моя. А потом Библию дали. Я так взял Библию в руки, граждане, судьи, уважаемая публика, так высоко поднял. Это Библия, о которой русский критик Белинский, публицист, я говорю, не подверг критике, а сказал, что Библия – это книга всем книгам книга. Я говорю, и благодарение Господу, что эта книга, показываю, открыла мне глаза и указала на истину, цель и смысл моей жизни. А судья говорит, хватит, 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 ложите. Я положил, потом дает дальше, дальше, нет, нет, потом гусли. Я поднял, я говорю, это гусли, то есть наши религиозные песни, печатный шрифт, который мы поем, значит, в молитвенных домах. И дальше. А потом дает тетрадь общую. Я сказал, что это общая тетрадь, собственноручно. Я писал стихи, которые собственноручно производство. И до конца дает, там уже ничего моего не было. И занесли эти книги куда-то, откуда они принесли. А потом прокурор стал говорить речь, а больше ничего не несут. Но за это время, уже потом мне жена рассказала, что в городе, поскольку зал суда со всей области собрали дружинников, комсомольцев, коммунистов, и они жили в гостинице, а кормили их специально столовой. Им выдали пропуска, вернее, не пропуска, а пригласительные, и только по пригласительным в зал суда пускали людей. И больше с города никого не пускали. Ну, а люди все-таки, город из город, на второй день, когда увидели, что больше ничего не несут, а в городе был такой разговор, что если раз он занимался этим, значит, рацию, значит, должна быть вещественное доказательство. Значит, рация или кости с ребенка, или если даже хоть автомат, поскольку говорили, что оружейный склад нашли, значит, должно что-то быть. Ну и на второй день многие пробрались разными путями, как говорится, кто подкупил, а кто так пробрался в зал суда, посмотрели, что ж, вещественные доказательства должны быть какие-то. Ну а поскольку мне потом дали слово после прокурора, я стал говорить, ну, минут 15, и слышу сзади какие-то крики. Судья говорит, прекратите шум, прекратите шум. А мне говорят, давайте бойко быстрее. Я говорю, так я еще ничего не говорил. И вы знаете, там сзади, аж на самых задних скамейках, подняли какой-то шум. Я слышу рация, кости, а я ничего не пойму, что за рация, что за кости. И вот, а судья им кричит, прекратите шум. Они еще больше стали шуметь. Где же рация? Где же те кости? Где автомат? Я ничего не пойму. Что за крик? И вы знаете, я ничего не мог понять. Ну, судья мне прервал, говорит, хватит, Бойко. И когда кончился, значит, суд, они выходят на совещание, а меня вообще вывели из зала суда в отдельную комнату. И там я сидел, пока не совещание прошло. Когда заходит совещание, заводят меня обратно в зал суда. И судья зачитывает, 10 лет, 5 лет строго, 5 лет ссылки. И спрашивает меня, ну, так, знаете, с таким мехицем, ну что, Бойко, скажете на все это? А я говорю, что, граждане, что я могу сказать? Я благодарю Бога, что он удостоил меня великой незаслуженной чести быть живым свидетелем в конце 20 века о живом Боге. И молю я, чтобы много ли, мало ли, но чтобы мои страдания и страдания моей семьи были бы последними страданиями Церкви Христовой на земле. Она хватит, 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 садись, все. Ну и скажу вам, это уже вечер, хотя жене пообещали дать свидание, но свидание не дали, меня сразу завезли в Одессу. В Одессе приехала жена, мне рассказала, чем занимались там. И говорит, инженера с работы сняли, потому что когда по телевизору показывали, то что они говорили, им и слышно, а что я говорил, не слышно было. И этим самым они себя очень скомпрометировали. И начальник, то есть и главный инженер, где работал на этом производстве, в домоуправлении, тоже стал говорить, как же так, ведь вы обманули всю массу. Ну и когда он стал настаивать на этом, его сняли с работы, и там начальника, в общем, начали, как говорится, чистку той организации, где я работал. Ну и скажу, отправили меня в Одессу, с Одессы меня отправляют на самую тяжелую зону, 39-го на Украине была, и написано было в деле, использовано на особо тяжелых работах. Когда меня привезли туда, это 39-я зона в Винницкой области, в Гайсинском районе, есть такой карьер, называется Губник. И когда только привезли, определили мне место жительства, я положил свои вещи, И вышел в коридор, сразу в коридоре помолился. Обычно я никогда ничего, никуда не приходил и даже не беседовал, никогда не помолившись. Я только помолился, когда вижу по коридору, идут ко мне два парня. Подходят ко мне и говорят: «Весновый этап?» Я говорю: «Да». «Покажите нам Бойко». А я говорю: «А зачем вам?» «Ну, нам надо». Я говорю: «Скажите, зачем?» «Ну, нам надо, понимаете, нам надо». Я говорю: «Ребята, если вам надо Бойко, скажите, зачем, я покажу». Да, говорит: «Ну, вы же с нового этапа». Я говорю: «Ну, видишь, робот у меня новый. Мы вас просим, покажите, где Бойко». Я говорю: «Ребята, я вам уже сказал, если надо вам, скажите, зачем, я покажу». Ну, понимаете, мы были в санчасти, начальник санчасти сказал, что поймали большую рыбину, то есть большой приступ. Я говорю: «Это я». И они так смутились сперва, а потом один из них, который повыше ростом, говорит: «Слушайте, какая у вас статья?» Я вот 138 209 УК УССР. А он говорит: «Интересно, 10 лет в лагере, я все статьи знаю, а что это за статья?» Я ему: «За то, что я верю в Бога, и нарушение законодательства о религиозных культах, мне посадили, значит, в тюрьму». А он говорит: «А правда, что вы детей в жертву приносите?» Начальник санчасти, капитан, сказал, что это большая рыбина попала нам в зону, он убивает детей, приносит жертву. Я: «Слушай, молодой человек, если ты 10 лет сидишь в лагере, знаешь все статьи, значит, ты должен знать, что если человек убьет человека, ему дают расстрел, а не заменяют 15 или 12, 13 годами». Я говорю: «Если я приносил детей в жертву, меня бы, наверное, расстреляли, а потом еще и повесили на обозрение, пока не высох бы. А у меня 5 лет строп, 5 лет ссылки». А что да, он начал только думать: «А как же это так?» И давай, это было у меня первое свидетельство. От Адама, от сотворения Адама до того дня, я в миниатюре за полтора часа рассказал им, кто я такой.
В коридоре.
Прямо в коридоре, возле окна. Да. И вы знаете, и он говорит, в общем, а той, который поменьше ростом, говорит: «Слушай», ему, своему напарнику: «Я с такими людьми сидел в Ворошиловграде, это о люди». Да. И в общем, я вам скажу, за что я съел, как я уверовал, почему я уверовал, стал им свидетельство о Христе, что Господь, я говорю, поэтому Господь меня послал сюда, чтобы свидетельствовать вам, преступному миру, что для нас, то есть для грешников, есть выход. Ну и много, а потом они говорят: «Дядя Коля, нам интересно, что с вами побеседовать, но нам нет, когда надо идти на вторую смену». И они пошли на работу, и в лагере администрация распространяет, что наш страшный преступник. Они пошли, стали говорить, что это ложь. И прямо администрации стали говорить: «Что же вы нас обманываете?» И тут между заключенными пошло такое несогласие. Но все-таки они нашли даже кодекс. Преступный мир – это люди очень такие пытливые ума. И нашли кодекс и убедились, что действительно это ложь. Администрация говорит. Я не администраторам стараюсь прямо в глаза говорить. На утро иду на работу, а вы знаете, там, когда выходишь на работу, отстойник, и вся администрация присутствует, когда выводит. И вокруг меня куча людей. Говорит: «Вот он, этот, который, говорят, страшный преступник». И я им: «Давай свидетельство, за что я сижу». И каждый интересуется. А замполит как увидел, что возле меня куча людей, а вьет тут кипить. Он видел, что люди интересуются. И когда придем с работы, замполит дал команду начальнику отряда, говорит, что смотри, что к Бойко в секцию никто не приходил. Ну, начальник этого отряда дал команду Дневальному. А мы стали собираться на улице, то есть на дворе. Так проходим по территории. А зона так с горы видно, хорошо всю зону. Штаб так наверху. И замполит как увидел, что я прохаживаюсь с людьми. А в его тут кипить. Что делать? Посылать прапорщиков, разгоняйте их, чтобы он не ходил. Но мы находили укромные места, все равно у нас беседа шла. И они узнали о том, что я громогласно. Я не боялся, потому что я знал, что Господь меня туда послал специально по этому делу. Ну и замполит видит такое дело, собирает колонийское собрание. Я на собрание не ходил никогда. И когда всех с лагеря там загоняют прямо прапорщики на собрание. И приходит собрание, и мои, так сказать, по одной бригаде, в одной секции живем. В ряде Николя было собрание, и замполит сказал, что будет большая амнистия скоро. И многие из вас выйдут на свободу, а среди вас есть такой Бойко, значит, никакая амнистия, никакие льготы не распространяются. Знаете, кто, мол, с ним будет контактить, не пустим. А вы знаете, а заключенный, а кто это? А кто? А больше 1000 человек в лагере заключенных. И он, наоборот, задал им тон интересоваться, кто же такой. Самые страшные преступники идут на свободу, а это еще какой-то выше всех преступников. И утром идем на работу, а вы знаете, люди залегают, вот показывают, вот этот, вот этот. И окружили меня, окружает куча людей, а замполит, начальник спецчасти, все там администрации, а они в них кипить. Что делать? И в скорости один из них с преступного мира покаялся и начал сидеть со своим землякам. Тут начальник объявляет в зоне ЧП. Еще один баптист появился. Что делать? И вот они решили вызвать лектора. Они поняли, что мне очень помогли. Да. И они вызывают лектора. И однажды мы так входим по зоне. Свидетельство подходит, говорит, начальник говорит, объявляет, значит, по селектору, все заключенные в клуб. И выгонять. А я с этим Федей, который показался приближенный, говорю, Федя, а мы пойдем за ящик, и мы будем беседовать, у нас своя беседа будет. Когда меня так догоняет майор, дежурный по колонии, и говорит, Бойко, я вам советую, пойдите на лекцию. Я спрашиваю, какая, что за лекция? Он говорит, на атеистической теме. Я так говорю, Федя, ну как, пойдем? Он говорит, как хотите. Ну, мы помолились, думаю, пойду. Мы заходим, полный клуб, набито битком. И мы пошли на самую заднюю скамейку, так сели. Когда заходит начальник спецчасти, замполит колонии, майор, и заходит лектор. И он встал прямо на за тумбочкой и представился, что он лектор. 28 лет стаж имеет, преподаватель института. И говорит, ну, назвал фамилию свою, и говорит, лекция будет на атеистической теме. Ну, и когда он начал лекцию это говорить, а потом, ну, как обычно они, что наука достигла кульминационной точки, знания, никакого Бога нет. Ученые люди все, мол, неверующие. Ну, и начал говорить, что космонавты поднялись в космос, облетали все небо, Бога там никакого нет. Ну, и начал говорить, что верующие люди – это самые отсталые, самые неграмотные, самые темные, самые забитые, самые-самые-самые негодные. Ну, и начал приводить примеры, какие бывают изменения природы химическим путем, физическим. В общем, лекция тянулась примерно часа полтора-два. Ну и когда последнее его слово, он говорит, граждане судьи, я вижу, что у вас в основном молодежь здесь, ваше светлое будущее коммунизм, так я говорю, мы вас воспитываем в коммунистическом духе, хотя вы сделали преступление, но выйдите с чистой свободой на совестью, и с чистой совестью на свободу, и там мы вас воспитываем в коммунистическом духе. А вы знаете, когда он сказал в коммунистическом духе, а меня Господь такую мысль послал, я говорю, Федя, Федя, ты посмотри, что сейчас Господь сделает? А я же знаю, я сам же воспитан комсомольцем был и знаю это, мораль коммунистическую. И когда он кончил лекцию, я сразу поднял руку так. Представь себе, в зале больше 1000 человек. И сразу сделалась такая тишина, что если бы муха летела, слышно было бы. И я так поднял руку, можно вопрос? Он говорит, пожалуйста. Я говорю, скажите, пожалуйста, вы атеист? Он говорит, да, атеист. Значит, вы в Бога не верите, я спрашиваю. Он говорит, нет. А я говорю, а я верю в Бога, потому что я имею Дух Божий. Но коли в Бога вы не верите, а в Духа вы верите? Он говорит, нет. Я говорю, простите, вы вообще в никаких духов не верите? Он говорит, нет. Я говорю, тогда извините, как же вы можете воспитывать молодежь в коммунистическом духе, когда вы сами этого духа не имеете, не верите мне. Вы можете представить, это вы засмеялись. Если вы слыхали, как в зале произошло, как взрыв бомбы. Ничего не слышно. Минут пять. Ничего, только лязг в ушах от смеха, и ничего не слышно. А потом я встаю, с самой задней скамейки встаю, и только вышел так. А заключенные видели, что я встал, и стал смех немножко утихать. Некоторые не могут еще воздержаться, хихикают. А я так прошел метров пять, а зал так длинный. Вы знаете, я как глял на него, а на нем лица нет. То побелеет, то покраснеет, а он терялся. Начальник спецчасти, начальник замполи смотрят друг на друга, не поймут, что произошло. А этот лектор говорит, извините, я верю в дух, которым дыша. Я говорю, простите, мне духом дышим, мы вдыхаем кислород, выдыхаем мусликисаз. Тут смех как грянул. Вы знаете, замполи тогда встает и кричит, все, лекция кончилась, хватит, хватит, выходите, выходите. Ну и давай выгонять. А я так как шел. Из рядов выходит, и иду, а он так далеко, я подхожу, равняюсь с ним. И вы знаете, как глянул на него, а он, ну, человек растерялся вообще. То побелеет, то покраснеет, глаза как огоньки бегают. И он тогда говорит замполиту, я хочу с ним побеседовать на меня. А замполит, никакой беседы, все, файди, лекция кончилась. Выгоняйте, выгоняйте. И нас повыгоняли. На второй день утром иду на работу, догоняет меня этот майор так. Говорит, Бойко, ну ты его и посадил, с партии законно полетит за свою лекцию. Я говорю, майор, только не я. Я говорю, это Господь. Я говорю, кто я такой? Я говорю, вы же сказали, я даже не знал, что за лекция. Я говорю, а Господь, поскольку он так начал превозноситься против Бога, против народа Божия. Я говорю, а Господь через такое немощное, говорю, посадил ее, точно с партии полетит. И вы знаете, больше лекторов не вызывали. Но меня стали делать частые обыски. Я часто писал стихотворения и такие миссии, которые Господь посылал. И однажды мне приходят и говорят, дядя Коля, у вас тумбочки и кровати все перерыли и забрали много кое-чего. Ну, забрали. И вдруг меня вызывает начальник режимной части майор и говорит в кабинет. Я еще раз говорю, никогда не ходил, не помолившись. Всегда меня защита и щит был Бог. Помолился, пришел, постучал, да-да, войдите. Я захожу, он так взял, говорит, и пока, это ваша писанина. Так взял в руки тетрадь, там блокнотик. А я говорю, извините, я посмотрю, я не знаю. Я подошел, он говорит, подойди, посмотри. Я посмотрел, моя. И так стал возле дверей. Он говорит, вот это Бойко. Все идет в КГБ. А так как я вам, так он говорит. А я ему, пожалуйста, отправляйте. Я, у меня очень много забрали, пусть я это читает. А ее замкнуло. Он думал, что я буду проситься. И такая пауза. Он не знает, что мне дальше говорить. А потом говорит, Бойко, если ты веришь в Бога, тебя куча детей, один дрон не поднесет. Где же твой Бог? Ты говоришь, он всемогущий, всесильный. Почему он тебя отсюда не выпустит? А я думаю, ну что на это сказать? Казалось бы, тупик, да? Я сразу мысленно к Богу. И мне пришло на память. Сразу же пришла, как с картотеки. Я читал когда-то книгу Марцинковскую, если помните, кто читал. Это профессор еврей, который в царское время, там пишет он книги «Смесь страдания». Есть такая книга «Смесь страдания». Марцинковский, это наш брат, который в царское время ходил, я ему говорю, я говорю, читал книгу, так вот я ему так говорю, я говорю, начальник, я говорю, читал книгу, когда в царское время один наш верующий профессор Марцинковский ходил по тюрьмам, проведал Евангелие, и когда люди верили, оставлял Евангелие, и так с тюрьмы в тюрьму. И таким образом проведал Евангелие. Я говорю, ну это было в царское время. А в наше время, за какие бдения вы меня пустили в лагерь проведать Евангелие? Да ни за какие. Я говорю, а смотрите, как Бог мудро делает. Вы меня сделали преступником, посадили в лагерь. А в лагере люди со всего Советского Союза, я бы никогда в жизни не видел. А теперь я здесь проповедую, вы меня не выгоните, не имеете права. Я говорю, я с вами никогда не видел себя. Вы мне и меня никогда не видели. Вы, будучи коммунистом, ни за какие бдения не хотели читать религиозную литературу. А вы меня отобрали. Вы обязаны были прочитать. А теперь еще меня вызвали, чтобы я вам засвидетельствовал о Боге, чтобы если не покаетесь, пристаньте на суд. Чтобы на суду не сказали, что вы никогда ничего не слыхали. Я говорю, ты что, начинаешь меня агитировать? Я говорю, я вам истину не агитирую, я говорю, истину. Он говорит, уходи своей истиной. Ну и скажу вам, что действительно, после того, местная администрация мне вызывала, но лекторов больше не вызывали. Ну и, конечно, так вкратце расскажу, что на ссылку меня отправили. И ссылки, когда я пришел домой, тоже там были много приключений разных, потому что на ссылке тоже распространили, что я страшный преступник, то же самое почти, что я в детей жертву приношу. И когда я приехал домой в Одессу, потому что за это время жена продала дом в Вознесенске, потому что ее сильно штрафовали, и детей, вот как рассказывали, братья и сестры, звездочки цепляли. Моя самая меньшая девочка 15 раз, говорит, прицепляли, она сразу тут же отрывает. А завуч говорит, сколько ли лет ты будешь мне выкидывать звездочку? Сколько будете цеплять, столько буду выкидывать. И только, значит, один раз школы, всех выгнали детей, неделю не пускали, а потом все-таки пошли на школу, в школу стали приглашать. И когда я только приехал домой, значит, в Одессу, 2 года побыл дома, и мне снова дают 10 лет. И это. И когда у меня был суд, то на суде, правда, не показной, когда привезли, а меня завели в зал суда, я преклонил колено прямо там в зале суда, помолился, вижу никого, зала нет, только в уголку, человек 15 сидел, и помню, работники КГБ, милиция и эти коммунисты с моего завода, где я работал. А я работал на заводе ОЗРИ, Одесский завод резервных изделий. И только заходят судьи, и меня зачитывают, значит, встать. Все встали, они, значит, я сразу поднял руку. Когда стала судья зачитывать обвинительное заключение, я поднял руку, я говорю, граждане судьи, скажите, пожалуйста, у меня суд закрытый или открытый? Она говорит, открытый. Я говорю, а где же люди, где моя жена, где дети, где свидетели? Она говорит, это не ваше дело. Я говорю, тогда в таком случае я отказываюсь от суда. Она говорит, это ваше право, садитесь. Прочитала, значит, обвинительное заключение. Я снова поднял руку. Я говорю, граждане судьи, скажите, я еще раз вас спрашиваю, это у меня суд открытый или закрытый? Она говорит, открытый. Как же меня будет судить, когда никого нет? Где свидетели? А прокурор говорит, на твой суд никто не пришел, ты никому не надо. Я говорю, в таком случае я вам заявляю, что я никому не отвечать на вопросы не буду и никому вопросы задавать тоже не буду. А судья говорит, это ваше право, садитесь. Только начала зачитывать этих свидетелей и примерно плюс-минус полсписка зачитала, вдруг сзаду, а я так, весь зал сзаду, а я тут сцена, и я на первой скамейке. Тут конвой возле меня. И слышу, заходит моя дочка и плачет, и говорит, папочка, папочка, на дворе стоит милиция на дверях, никого не пускают. Полно людей, и мама там, много братьев пришло, улицу целую прикрыли. Я говорю, а прокурор только что в глаза говорит, прям неправду. Ну, и она стала говорить, что там много людей, а судья говорит, садись, Бойко, садись. Она села, она дочитала список свидетелей, никого нет свидетелей. И они объявляют перерыв и ушли. Ушли судьи. Тут слышу топот, когда заходит моя жена. И вот тут сидят КГБисты на уголку, а они заходят на вторую половину, на те ряды. Я так оглянулся, увидел жену, а начальник конвоя кричит, Бойко, не оглядывайся. И, мол, смотрите, дежурный, чтобы я не оглядывался. Ну, заходят судьи. Зачитали, два свидетеля взяли с этого завода, где судили меня, а меня судили в кабельном заводе. Ну, я ни на какие вопросы не ответил, их спросили, знают ли они меня, они были научены, они сами там засыпались, потому что они отвечали на вопросы, что сами судьи увидели, что их подговорили, как отвечать. И больше нет. И скажу, первый день 5 перерывов делали, и суд фактически не состоялся. А на второй день привезли меня снова туда. И пришли уже свидетели, они разъехали по всем свидетелям, сообщили, что суд будет, значит, 20-го. А когда начали спрашивать, а свидетели стали говорить, как же так, вы нам в повестках написали 20-го суд, а его судите в 19-го числа. Ну и, в общем, они там немножко стали оправдываться, что ошибка получилась. Ну и когда мне прошел суд, я все равно не отвечал ни на какие вопросы никому и никому вопросы не задавал. И когда снова зачитали мне, значит, 10 лет, 5 лет строго, 5 лет ссылки, и тут посыпались на меня цветы и запели в зале гимн «Жизнь для Иисуса», знаете? И вы знаете, как запели, а там клуб такой высокий, акустика сильнейшая. А в такие случаи знаете, как поют братья? Во весь голос. А судьи сцены как и не было. Убежали судьи, прокурор, хромой прокурор как-то возле сцены сидел. Как он выскочил на сцену, тоже не видел. Убежали. И вот пока они пели, цветы летели на меня, тут только начальник конвоя дал команду, берите его быстро под руки, меня под руки взял конвой с этой стороны, цветы на них летят, на голову падают, на пол падают. И меня побоялись через зал вести, то через сцену из второго этажа по пожарной лестнице меня спустили вниз, на воронок и в тюрьму. И вы знаете, недели через две тюрьма гремела, что на прессе судили какого-то боговерующего и пели какую-то песню, ну как судьи, эти заключенные говорят, какую-то песню революционную, что судьи убежали из сцены. И проходит время, меня отправляют на этап, на место отбывать срок, и нас посадили в вагон и подцепили к пассажирскому поезду и привезли на вокзал. Вдруг слышу, вагон стучать. Дядя Коля, дядя Коля. А дети спрашивают, папа, папа, где ты? Мы обстучались. А заключенный говорит, слушай, это тот дядя Коля, который на прессе судили, я говорю, да. Дядя Коля, пусть поют ту песню, которую пели в зале суда. И они начали петь. Спели «Жизнь для Иисуса». Они говорят, пусть еще поют. Ну, в общем, пели до тех пор, пока не пришла милиция. Прибежала милиция, это же на вокзале. Их оттуда она гонит. Они на перрон выходят. Отсюда гонят, они туда. И пели до тех пор, пока поезд не тронулся. А вы знаете, а заключенные торжествуют. Говорят, ну действительно, молодежь. В общем, и тронулся вагон, я заходит начальник конвоя и спрашивает меня, вы кто такой? Откуда это у вас такая молодежь? А молодежь студенческая, говорит. Где это они обучались этим песням? Я говорю, как? Это наша христианская молодежь. Ну, говорит, иностырные, милиции не боятся. Это что это за люди? Милиции не боятся. А заключенные торжествует, когда молодежь не боится милиции. И я только спросил, правда скажу, принесли много питания, пищи, когда дети спросили, папа, что принести? Я говорю, что-нибудь сладкое на дорогу, конфеты или печенье, там что. И они 5 кульков принесли. И дали начальник конвоя, он ничего мне не дал, ни рама. Но я ее спросил, я говорю, а куда мне отправлять? Она говорит, в Хабаровск. И только мы доезжаем до раздельной, 100 километров Одессы, останавливается поезд, и по перрону бегут тоже молодежи, человек 15. Дядя Коля, до свидания. А что он говорит, и тут дядю Колю встречают. Вот какие дружные люди. А вы знаете, они очень заключенные, очень уважают тех людей, которые стойкие. И, в общем, когда конвой хороший, бывает же, и беседовать можно, задают вопросы, даже конвой иногда бывает интересуется. И так у нас дорога проходит очень быстро, потому что при разговорах идет быстрое время. Но зато, когда вредный конвой, запрещает, потому что по закону не разрешается беседовать между заключенными. И когда меня до Харкова довозят, и там благовония, обычно есть такой из со стороны блатных, как мы говорим, или воров. Один говорит, слушай, братва, дядю Колю везут на Дальний Восток, смотрите, кто будет ехать с ним на Дальний Восток, смотри, чтобы его не бежали. И я вам скажу, меня передавали от Харькова аж до Владивостока, как эстафету. Только сяду в вагон, спрашивают, дядя Коля есть с Одессы? Я говорю, есть. Вот, беседуем. И так аж от Харькова привезли меня, и там был один из тех, которые сейчас с Харькова, когда привезли, то мне, правда, скажу, еще в Свердловской тюрьме сказали, дядя Коля, вас точно везут на старт. А старт – это особая зона была на Дальнем Востоке, вообще по всему Союзу Советскому, потому что на старте все дни, кроме субботы и воскресенья, политика. А обычно на лагерях только в среду политика. Ну и когда меня только привезли, начальник конвоя, то есть начальник лагеря взял мое дело, зазывает меня в кабинет и говорит, ты что? Читаешь, говорит, ты что? Веришь в Бога? Я говорю, да. У нас, Бойко, верить в Бога не будешь. Я говорю, почему? Не будешь, сломаем. Я говорю, так я убежденный христианин. Я говорю, меня в молодости не сломали, а сейчас тем более. О, говорит, Бойко, не таких ломаем. Блатных ломаем, воров ломаем. Убежденных ломаем, политиков ломаем. Я говорю, начальник, напрасно вы трудитесь. Я говорю, я не ломаюсь. Посмотрим, пойдешь в ШИЗО, это штрафной изолятор. Пойдешь в ПКТ, это помещение камерного типа до 6 месяцев. Пойдешь в Криту и говорить, а потом к нам все равно придешь и говорит, там столбик поставим тебе, то есть на кладбище показывал. Я ему говорю, начальник, а что для меня смерть, когда верю в бессмертие? Он говорит, посмотрим, не таких ломали, и тебя сломаю. Я говорю, бесполезно, начальник. Он говорит, посмотрим. А во-вторых, я вам должен сказать, что всякое ваше насилие является вернейшим признаком вашего умственного и делического бессилия. А в его жалваки заходили. Ну, посмотрим, уходи, забирай свои вещи и доходи. И я пришел в барак. Я понял, братья и сестры, что это не его только инициатива, потому что сколько я уже не один раз сидел, они решили так. Если только сломаем, я то понял, значит, этим путем будем ломать и братьев. Так вот, я когда пришел в барак, стал молиться, я говорю, Господи, ты знаешь, что я двое суток пребываю в неделю в посте. Это значит среда и пятница. Двое суток. И прошу, просто молитву, говорю, Господи, прошу Тебя, дай мне силы хотя бы еще полсуток быть в посте, лучше умереть, но не сломаться. И я назначил еще полсуток воскресенье, воскресный день после обеда. И тут меня вызывает замполит и говорит, Бойко, значит, у нас политика. Каждый день у нас политика. И вот чтобы являлась тетрадка и ручка, или карандаш. И все писали, конспектировали. И отвечать строго по конспекту. Мы знаем, что вы можете сорвать нам политзанятие. А я говорю, а я вам должен сказать, что я вообще на политику не хожу. Как не ходите? Я говорю, не хожу. У нас весь лагерь ходит. Я говорю, ну если весь лагерь ходит, то я все равно не хожу. Значит, сидеть будешь. Ну, это дело ваше. И меня на третий день и на второй посадили в изолятор. Вы знаете, я когда зашел в изолятор, а там так, эту робу снимаешь лагерную, одеваешь шизовскую. Здесь написано ШИЗО, на коленке ШИЗО и на всю спину ШИЗО, то есть штрафной изолятор. Я только снял свою верхнюю одежду, а нижняя одежда остается на мне. И пока там, правда, обыскивают, раздевают до трусов, все обыскивает. И только я делал эту робу, пока зашел в камеру, они как танки, вшей полно. Эта роба лежит в ящике таком, там целая куча. Такой большой ящик, и там не стирают, не дезинфицируют, и вши прямо по полу лазят. И как пошло, а я ж дал обещание Богу пребывать в посте, а в изоляторе кормят через день. И вот представьте, в среду кормят, я не ем, в пятницу кормят, я не ем. В воскресенье утром не ем, а уже после обеда ем. Они как увидели, там же никуда не денется, они говорят, о, так он сам подохнет. И скажу вам, за 6 месяцев я отсидел 11 изоляторов. И причем там спишь на полу. холодина, а так держишь по 15 суток, держишь от холода. Ну и их на цель была, что, чтобы я заболел воспалением легких, а потом туп. А там, если тубом заболел, то уже все. И они гарантируют, что я все равно там останусь. Но я, поскольку уже часто сидел, я понял, я, Господь меня умудрил, когда ложишься на пол, а пол сильно холодный, так я ложился всегда на живот. А живот это котел, его не простудишь. И нагрею это место, часик полежу, нагрею потом на теплое. И таким путем я избежал туберкулеза. Ну, один раз все-таки они меня довели, посадили, там называется камера-холодильник. И я и спортом занимался один на один, и бегал, и выморился. Ну, и лег на пол так же само. А они что сделали? Очок глянули, что я лежу. И взяли, открыли, а тут я по самой крайней, здесь мороз на стенке, здесь мороз на стенке. И тут коридор, куда параши выносим. И они, когда увидели, что я лежу на полу, взяли, открыли эту дверь и ту дверь, а между коробкой и дверью такая щель. И меня как просифонило. И я проснулся, ну, минут 30, не больше я лежал. И я только хотел вздохнуть. А меня заклинило, я понял, воспаление легких. И вот сидел я, значит, до конца, и прямо из изолятора пошел в санчасть. Врач меня проверила и говорит, у вас воспаление легких. И тут говорит, завтра на рентген. Я пришел на рентген, и у меня воспаление легких. Только я пришел в барак, когда освобождают не на 3 дня, там на 3 дня освобождали, больше не освобождают. А потом добавляют, если не вылечат, значит добавляют еще. Только пришел в барак, когда вызывали меня по селектору в штаб. Я помолился, иду в штаб, начальник говорит, так Бойко на политике не был. Я говорю, не был, 15 суток изолятора. Я говорю, начальник, а вы же не имеете права сажать в изолятор больного. По закону УИТУ не имеет права сажать в изолятор больного. А он написал, вызывает начальника режимной части Максименко и говорит, забрай ее в изолятор. И мы так идем с начальником сейчас, части. Я ему объясняю их закон. Я говорю, ведь вы сами нарушаете закон. А майор говорит, Бойко, ты уже нам надоел. Нам надо, чтобы ты скорее подох. А так как я говорю, так и он говорит. И, в общем, долго я с ним беседовал, пока не пришел изолятор. Ну, там разделся, переодеваюсь. И меня в камеру, тоже в холодную камеру. Ну, а там сидело 2 парня. Я так зашел, они как глянули, а все-таки на лице видно, что я бледный. Они стали ругать его, это начальника, что вы сажаете человека больного. Ну, начали, как обычно, заключенные своими словами. Он дверь закрыл, там так, решетчатая дверь, а потом сплошная железная дверь. Закрыл и ушел. Ну, а когда я зашел в камеру, говорю, ребята, вы не смущайтесь, я человек верующий, я помолюсь. Почему я заявлял? Потому что я однажды не предупредил, зашел в помещение, преклонил колено, а люди видели, что я на колени стал, думали, что мне плохо, и стали меня поднимать. Я молюсь, а они поднимают. Один, видно, догадался, не троньте, это, наверное, он молится. Ну, я думаю, чтобы меня не беспокоили, я всегда предупреждал их, что я, говорю, человек верующий, чтобы меня не поднимали. Ну, когда я помолился, тут сразу будет разговор, это обязательно. И я так вечером помолился, ночью молился и утром. Утром слышу, меня Господь исцеляет. Никакой болезни, никакой температуры нет. Это был я 15 суток, выхожу, и они меня сразу на рентген. А рентген показал, что у меня ничего нет. Но зато, когда я пришел в барак, я сразу написал своему родственнику-музнику всю нашу беседу с майором. И написал жене письмо, тоже описал всю эту работу. И вдруг меня снова 2 раза еще после этого сидел, когда вызывали, приехали из политотдела 2 майора, вызывали меня по селектору в штаб, я помолился, прихожу, вот они вызывают, ну, я зашел в кабинет, и он говорит, один подходит ко мне, майор, и говорит, Бойко, что с вами здесь делают? Нас закидали от Львова до Владивостока протестами по 300 подписей, что с вами здесь делают? Пишу вас, терроризируют. Я говорю, начальник, говорит, майор, я говорю, не то слово терроризируйте. Ну и давай ему рассказать о жизни в изоляторе и как со мной поступали. А говорит, Бойко, но ведь вы же верующий человек, я говорю, да. А вам мастырки грех делать? Я говорю, мы за мастырками не занимаем. Мастырка это значит членовредительство, сам себе сделал болезнь. А он говорит, да, мы были в санчасти, начальник санчасти написано, что вы больной воспалением легких. РНР показал, что вы больной воспаление легких. Но ведь вам же, Бойко, ни лекарства не давали, ни таблеток не давали, ни уколов не делали, а вы вышли здоровы. Как это может быть? Объясните. А я говорю, майор, у меня есть, поднял так руку, у меня есть врач, всем врачам врач. Христос. Я говорю, он мертвый воскрешал, а что ему мои воспаления легких? И он говорит, и вы так убежденный в Библии? Я говорю, да, я убежденный христианин. Она говорит, а вы думаете, что мы не читаем Библию? Я говорю, не знаю, читаете или нет. Ведь мы тоже читаем, но там полно противоречий. Как это вы, будучи грамотным человеком, читаете Библию, верите всему, что написано? Я говорю, да, верю. Ведь там же столько противоречий. Как вы можете верить в нее? Я говорю, а в Библии противоречий нет. Она говорит, что, а у вас что, другая Библия? Я говорю, нет, Библия одна. А почему-то у вас есть противоречия, у нас есть противоречия, а у вас нет. А я ему, знаете почему, майор? Потому что вы Библию читаете без веры, а я Библию читаю с верой. А вера – это контактный ключ с Богом и Его Словом. Вот почему нет. И давай им сидеть в Библии. И так много кое-чего рассказал. Она говорит, Бойко, хватит. Это все басни. А я уже начальник. Если вы говорите, что это все басни, то я вам должен сказать, что я, когда учился в школе, читал басни Крылова, многие басни читал. У вас, я говорю, от Львова до Владивостока в магазинах, книжных магазинах, полки трещат от всяких басен, от всякой фантазии. Но я еще никогда не слыхал, чтобы человека за басни судили. А что ты за басни, что вы судите? А он тогда вызывает начальника, говорит, Лазуткин, когда Бойко садишь, не вызывай всех отрядов, потому что он их перевоспитает. У него, знаешь, сколько знаний за спиной? Он всех может перевоспитать. Ну и скажу вам, долго, конечно, меня там не держали, а после того, когда я уже сидел почти 9 раз, то начальник меня вызывает и говорит, в кабинет, только я вышел из изолятора, он зазывает и говорит, они удивлялись, что я выхожу из изолятора и духом не падаю. Ну скажу вам, братья и сестры, благодарение тому, что вот, особенно по пятницам, по воскресным дням, я в изоляторе сижу, дрожу от холода и от радости плакал. И не один раз, что Бог настолько утешал мое сердце через молитвы ваши, что я готов был не только с радостью идти на смерть. И, конечно, Господь давал силу мне на это. Так однажды начальник открывает дверь мой, режим, начальник режимной части, и так говорит, ну, я ж не кушаю, не принимаю пищи. Они сперва говорят, что я скоро сам подохну, а я уже один изолятор раз сидел, трой, четвертый, пятый, девятый, и не вздыхаешь. Она говорит, Бойко, ты мне скажешь, как живешь? А я говорю, так и живем, начальник. Живем хлеб, живем кипяточком, запиваем, все равно Бога прославляем. Ой, вот тут, их ты какой фанатик. И что, вызывает меня начальник в кабинет и говорит, Бойко, если только, ну, начал у меня уговаривать так и так, на компромисс идти, а потом говорит, если ты с нами в ногу не пойдешь, я о тебе такой распространю в лагере, что ты все равно будешь бежать искать спасение у нас. Я говорю, начальник, если вы даже распространите в лагере что-нибудь обо мне, я не удивляюсь. Но должен вам сказать, что в лагере психиатры не хуже, чем вы. Я говорю, они там разбираются в людях очень хорошо. А поскольку меня часто вызывали по селектору и сдали, чтобы меня сажать в изолятор, то я вам скажу, что преступный мир таких людей уважает. И я говорю, а во-вторых, я должен вам сказать, что если даже вы и настроите весь преступный мир против меня, то они меня там убьют, а я к вам спасение не буду бежать искать. А почему? Я говорю, потому что я уже спасен. Если меня завтра убьют, я буду на небе, уже я не буду здесь. Я говорю, ну посмотрим, Бойко. И что вы думаете, пришло время, когда меня, я вышел из изолятора, и 3 дня не садили. А то меня так сажали. Только вышел из изолятора, вопреки закону, значит, по закону я должен переспать, а потом снова сажать. Как апостолу Павлу, помните, если дали 40 ударов, уже больше бить нельзя. А 39 можно еще давать 40. Так и там. Если я отбил 15 суток, значит, я должен приспать, а потом снова давить 15. А у меня было так, только вышел 15 суток, 2 часа вышел дня, а в 5 часов вечера снова сажают. Специально, чтобы на нервную систему. А я на это не обращал внимания. Однажды начальник на меня пишет постановление, а заходит замполит, выходит и говорит, Бойко, что снова туда? Там называть кича. Я говорю, да, снова, с такой улыбкой, я говорю, да, снова, начальник. А он говорит, начальнику, не пойму, что он за человек. Других людей сажают в изолятор, они ругаются, докажут, что это несправедливо. А он идет в изолятор, улыбается. Я говорю, начальник, для меня страдать за Христа, я говорю, великая незаслуженная честь. Я говорю, готов не только страдать, я готов умереть. А он начальник говорит, слушай, ее ненормально. Ее надо в психбольницу. Меня отправляли в психбольницу. Исследовали. Ну и... скажу вам, что когда меня выпустили один раз, 3 суток не садили, и посадили снова. И тут стучит, я сидел в десятке, а там камеры по номерам. И вдруг с 9-й камеры стучат мне, дядя Коля, вы здесь? Я говорю, да. Дядя Коля, меня вызвали, приехал прокурор, и говорят, что за баней делали бунт, устраивали, и что вы организовали этот бунт. А я вам скажу, что за бунт в лагере, если жертвы будут, расстрел законно. А если просто бунт, 15 лет гарантия, 13-15 лет. А я спрашиваю, а ты меня видел там? Он говорит, нет, я не видел вас. А мне говорят, скажи, что Бойко был за баней, пускай на свободу. Только с этим переговорил, вдруг с 11 камеры тоже стучит. Дядя Коля, а там развалин, знаете как, кружкой, по телефону. И говорит, дядя Коля, меня вызвали, и говорит, изолятор забили людьми, и, чтобы два свидетеля найти, и вам срок. Я говорю, и что там говорят? Говорит, а в зоне сказали, если кто на дядю Колю наклевечит, всем бошки поснимаем. Преступный мир очень был такой, знаете, уважает, когда человек стойкий. И что вы думаете? Набили полный изолятор людьми, этими, которые они хотели, чтобы кто-то из двух показал данные ложные. А потом вызывает меня, поскольку никто не сдается на это, вызывает меня начальник режимной части и говорит, Бойко, выходи с камеры. Я выхожу, говорит, так, где твои вещи? Я говорю, мои вещи в бараке. И он внимательно посылает барак и говорит, Бойко, идешь на этап. Не добыл я еще 15 сутки, и он говорит, идешь на этап. И говорит, ну, Бойко, у нас еще такого не было, а все-таки Бойко показывает, а все-таки ты сдал. А я говорю, начальник, сдал, но не сдался. Но не сдался. Он говорит, и меня отправляют на 13-ю зону, и был я на пересылке в Хабаровске, и за 3 недели покалось 2 человека прямо в камере там. И вот был Дмитрий Васильевич, он... Свидетель, как у меня там один из самых ответственных блатных по Дальнему Востоку, был в камере. А тут приехали с этапа, с Прибалтики. Этап, учителя, врачи. А я вам скажу, когда я захожу в камеру, я всегда молился. А когда помолюсь, а там же пересылка, одни приходят, другие уходят, и целыми днями и ночами беседа. И вот это, когда закинули, это самое ответственное, я увидел, только зашел он это 26-я камера, и вижу, ему дают место, я понял, что это не из простых людей. Плотный такой парень, упитанный, и с ним тоже еще один дружок. И вижу, там сразу раз, нанизу дают место, а потом я, поскольку старта меня увозят, а там такой порядок, если старта везут на больничку в Биробиджан, то назад обратно везут на это место. И там ехал один парень из больнички, и возле него так он разместился. И он его спрашивает, что это за мужик, что целыми днями и ночами говорит, и говорит, и говорит, какие вопросы задают, и он на все отвечает. А он ему рассказывает, это человек, который всю жизнь ломают и никак не могут коммунисты сломать. Ну и он стал задавать вопросы, а потом подходит ко мне и говорит, дядя Коля, ты что за мужик? Я говорю, как что за мужик? Человек, обыкновенный христианин. Ну откуда все это берется у тебя? Я слышу, такие вопросы вам задают, и ты говоришь, как читаешь? Я говорю, Джем, это не мои ответы, это я из Библии говорю. А говорю, так у вас же Библии нет, тогда же Библия не разрешалась. Я говорю, у меня Библия здесь уже. И он тоже некоторые вопросы задавал. А потом так лег, и дня через 2 подходит ко мне и говорит, дядя Коля, ты знаешь что, ты мне в душу лез. А я говорю, как я мог тебе, Джем, в душу лезть? А он говорит, я вас полюбил, как своего родного отца. Хотя, говорит, отца не помню, но таких людей я уважаю. И говорит, братва, вот все бы люди были такие, как дядя Коля, жизнь была бы другая на земле. Вот таких людей надо дорожить. И вы знаете, и через несколько дней вдруг вызывают на этап, а там так, пришел кормушку открыл, и фамилию называет, быстро с вещами, и все, и побежал в другую камеру. И мою фамилию назвал, а он подходит, тот уже этот прапорщик побежал в другую камеру, а он подходит к кормушке, Джем этот, и кричит, дежурный, дежурный. А он, что такое? Джем тебя вызывает. Он подумал, что ты хочешь? Он говорит, скажи, куда Бойко идет на этап. А он говорит, ты что, ты не знаешь, это тайна? Я тебя спрашиваю, куда дядя Коля идет на этап, Бойко. Он говорит, на Заозерный. И он там сел, что-то писал, не знаю. И тут нас вызывает, увозит на этап. И когда я пришел сюда за Заозерный, это возле Хабаровска недалеко, и нас вечером привозят в столовую покушать этапников. Только мы покушали, а тут с работы пришли люди. И я только кончил кушать, а там какое кушание? 200 грамм кашки и супа немножко в чашке, и все. И когда подходит ко мне один молодой парень, говорит, Вы, дядя Коля, я говорю, да. Вы с Одессы, я говорю, да. Ты боговеришь, я говорю, да. Маша, давай сюда. Вижу, несут мне кашку, чашку миски, каши, полная маслом забитая, залитая. Я говорю, дядя Коля, кушайте. Это Джем приказал вас откормить. Я начал кушать, она жирная, я ж из изолятора, а вы знаете, когда в изоляторе желудок очень маленький, а меня эта порция, что я покушал, она вполне достаточно, потому что она больше, чем изоляторская. Я говорю, ребята, я когда взял оно жирное, а я знаю, что после этого можно заболеть, можно испортить желудок. Я говорю, ребята, вы меня не заставляйте, я кушать не могу. Я говорю, через месяц я буду две таких тарелки кушать. Дядя Коля, кушайте, Джем сказал, чтобы вас откормить, а то не всем бошки сниму. Я говорю, ребята, если я Джема увижу, я скажу, что вы не виноваты. Я говорю, поймите, я не могу больше кушать. Ну, в общем, меня упросил, чтобы меня не заставляли. И таким путем приходит второй этап, и Дмитрий Васильевич передает мне записку. Брат Коля, я очень рад, что я попал в ту камеру, где ты сидел. И пишет, что я сколько прошел тюрем, пересылок, еще в такой никогда не отдыхал, как в этой камере, благодаря тому, что вас здесь хорошо знали. Ну и таким путем, конечно, а потом я встретился с Джемом на Савгавани. Меня здесь, конечно, на этом лагере, где я был за озерной 13 зона, когда меня привели к начальнику, а начальник был еврей, полковник, вся грудь в орденах. И когда он меня стал расспрашивать, за что, а мне сказали, что он еврей, я ему давай цитировать места с Библии, за что я сижу. И он тогда, значит, пришли отрядники, и он говорит, вот этого человека сажайте, значит, поселите в пятую комнату, то есть восьмую комнату, а восьмую бригаду.